Мы сегодня, друзья, заканчиваем изучение книги «Деяния апостолов». И я очень рад, что вы спросили, что мы будем изучать дальше. Как вы думаете, что логически было бы изучать нам дальше? А мы будем изучать послание Павла, которое как раз-таки он писал, когда находился эти 2 года в тюрьме в Риме. А вы помните, какие он послания написал из заключения, когда он в Риме был? Филиппийцам, Ефесянам. Это уже богословский уровень знания колледжа. Колоссянам и Филимону. Вот 4 этих послания Павел написал, когда он находился в заключении. Кстати, мы на декабрь сделаем небольшой перерыв. У нас со следующего воскресенья мы хотим посвятить... Все последующие проповеди посвящены тематике Рождеству. Мы хотим, чтобы в эти предпраздничные дни Господь сиял в наших проповедях, который пришел в человеческом теле в этот мир, жил среди людей ради той цели, чтобы отдать свою драгоценную жизнь за нас, грешников. Поэтому все последующие недели мы будем с вами пребывать вот в рождественской тематике, и уже когда... Мы закончим, мы вернемся к посланиям Павла. Но сейчас, говоря о концовке, да, этой части, я хотел бы, чтобы мы чуть-чуть сделали небольшой экскурс в эту книгу. Я не буду все пересказывать, я просто хочу, чтобы вы увидели, насколько Дух Святой захотел продемонстрировать и показать вот эту вот точную историческую ценность того, как он начал работать в этом мире. Насколько славно он создал церковь. Вот посмотрите, что это были за люди. Многих из них мы бы, может быть, подумали принимать в члены церкви или нет. Вспыльчивый такой, задорный, да, этот Симон Зелот, который хотел там, ну, в ненависти к некоторым национальностям, да, вот просто не воспринимал. Вот такой жадноватый Матфей, который знал, где он может какую-то денежку себе заполучить. Импульсивный Петр, сомневающийся все время Фома, Филипп, который задает, может быть, какие-то неуместные вопросы, многие люди, которые в тени всегда оставались. То есть вот эта вот команда претендентов, знаете, то, что мы читали, да, 12 апостолов, 12 оснований у ворот, воротах этих или в стенах, они будут просто сиять эти имена. Кто бы мог подумать, что Бог возьмет это и использует так могущественно? Оказывается, вся сила не в этих людях. Мы видели уже этих людей в Гефсиманском саду. Но вся сила в том, кто вошел в них. Подобно тому, что перчатка, которая сама по себе лежит, она не имеет никакой ценности. Но когда рука в этой перчатке, вот она может делать великие дела. И эта рука – это Бог. Это Христос, это Дух Святой, который взял этих людей и начал использовать для созидания своего царствия. В самом начале книги мы видели, что Иисус дал ученикам направление. Он сказал: «Вы будете моими свидетелями. Вы не будете просто о себе рассказывать, вы будете рассказывать обо мне, что я сделал и что я сейчас продолжаю делать в этом мире. И у вас есть цель. Итак, идите по всему миру. И то, что я сделал с вами, спас вас, простил вас, искупил вас, благовествуйте». Вы понимаете, если бы у каждого из нас, вот просто пофантазировать, был небольшой флакончик с несколькими дозами, допустим, как аэрозоль, да, когда от кашля там брызгают или еще чего-то распыляют, 100% исцеляющий человеческую душу от грехов. И вы знали, что если человек захочет, он услышит вот эту вот из ваших уст весть о спасении, и вы вот... Одно нажатие, человек проглатывает, растворяется, и он верующий человек. Что бы вы делали? Сидели бы вы дома? Нет. Мы бы обратились, как в Писании Христос говорит, сначала в Иерусалиме, то есть в своем доме, в своем окружении, потом среди своего народа, в Иудее, потом к соседям, в Самарии, и потом до края земли. Идите и несите эту радостную весть спасения. Друзья, одно дело исцелить от СПИДа, от туберкулеза или от каких-то онкологических заболеваний человеческое тело, другое дело, когда на твоих глазах Бог возрождает человека к спасению. Это эквивалентное чудо, когда Иисус мертвых поднимал к жизни. Это очень похоже на то, когда Иисус вызвал к жизни Лазаря, который 4 дня уже в гробу был, и люди не понимали, что за вот сейчас трюк какой-то будет. Специально Иисус задержался, чтобы он дольше полежал, чтобы ни у кого не было вопросов, что они сговорились. И он вызвал к жизни. То же самое Иисус делает с нашими сердцами. Он возрождает нас силой своей, он прощает нас, дает нам жизнь. И в каждом сердце, друзья, если бы в эту секунду пришел Христос, или на всех нас сейчас обрушилась крыша, и все находящиеся в зале 100% погибли, вас, верующих в Иисуса Христа, уже протекает вечная жизнь. Она не наступит когда-то, она уже сейчас. Поэтому Писание говорит, верующий в Иисуса Христа имеет сейчас жизнь вечную. Неверующий не имеет, но гнев Божий пребывает на нем. Так Христос говорит, идите от Иерусалима, по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. И мы видим, как Дух Святой потрясающим образом достиг то, что мы видим в книге Деяний апостолов, достиг Рима, достиг Европы. Посмотрите на христиан, вот насколько их жизнь была целостной. Они 100% были сосредоточены на своем Спасителе. Ничего больше их не интересовало. Вот спасенный человек, ему больше ничего не надо. Кроме Христа и то, что Он дарует ему. Я хочу, чтобы вы меня правильно понимали. Они не лежали на диване. Они не лежали в стоге сена и смотрели на небо и говорили, как прекрасен мир. Они забросили всякую работу. Я говорю о том, что все, что предлагал мир, они воспринимали это как суррогат какой-то. Если человек настоящий хлеб вкусил и настоящую воду и жизнь, которую он может даже на физическом уровне осознать, то все остальное он будет воспринимать как подделки. Помните, я всегда говорю, что вы, жуя жвачку, вы не утолите голод. Жвачка может быть вкусная, и вы можете зубы постирать, жуя ее часами, днями. Но она не для этого предназначена. Вот так, если человек не вкусит Христа, как хлеб жизни, он будет жевать все, что угодно. И оно будет давать маленький временный эффект вкуса, или какого-то удовольствия, не более того. Но он не даст глубины того, ради чего мы были созданы, ради чего мы были, или Бог призывает, чтобы мы были прощены или спасены. Смотрите еще. Сама церковь в то время, в отличие от нас, она не имела ни системной какой-то структуры управления. Не было епископов, архиепископов, не было каких-то руководителей, какой-то пирамиды, какой-то вот всего движения, что сегодня мы можем видеть в церквях. Это был живой организм. Люди свободно передвигались, где они были. У них не было молитвенных домов. И они были счастливы собираться в квартирах или в домах в каждой какой-то семье. Была возможность, они собирались... Сначала в храме, потом их из храма попросили. Христианство – это что-то чуждое было для иудаизма. И они легко, независимо от стен, независимо ни от чего, могли собираться прославлять Бога в других местах. У них не было колледжей. Кстати, у них не было в домах своих рукописных писаний, Библии, чтобы они могли утром открывать и читать. И обратите внимание, вот в этой книге «Деяния апостолов» описывается такой высокий уровень счастья этих людей, такой высокий уровень зрелости, такой огромный потенциал посвящения. И теперь посмотрите на наше поколение или поколение последних 50-100 лет христианства. Мы имеем все, и дома, и колледжи, и взаимное какое-то влияние друг на друга в управлении, чтобы оно как-то гармонично работало. Но в плане посвящения, в плане какой-то зрелости, в многих других вещах очень слабые. Очень слабые. Я не знаю, в чем здесь феномен такой, почему все наоборот происходит. Хотя нужды у тех людей были не меньше, чем у нас. Кроме этого, говоря о ранней церкви, смотрите, настолько они были сосредоточены на Христа и любили Христа, и понимали Христа, что они даже... богослужение, которое традиционно было у них в субботу, они начали проводить в воскресенье, как знак воспоминания того, что это первый день недели, день, когда наш Господь воскрес. И они отождествили себя с этим днем и начали каждое воскресенье собираться. Кроме этого, каждое собрание, когда они собирались вместе, они совершали 100% всегда хлебопреломление. Понимаете, почему? Это та заповедь и тот символ, прикасаясь к которому они всегда напоминали друг другу. Это цена нашего искупления. И здесь нет никакой заслуги, ни твоей, ни моей. Мы просто собранные овцы в одно стадо пред лицом или под руководством одного пастуха, который отдал за нас овец свою жизнь. Кстати, мы пытаемся практиковать, но у нас не совсем получается в силу разных объективных причин, что хлебопреломление – это не просто пятиминутная вот раздача хлебушка и такой глоточек вина, да, и мы просто попели, помолились и разошлись. Это всегда было торжество, это была трапеза. Люди радовались, молились, они кушали и долго общались. И вот это было торжество единства. Сейчас мы это делаем с предупреждением к одним, с напоминанием другим. Оно как-то вот много каких-то формальностей приобретает. Вот встань здесь, сядь сюда, подойди. Вот какое-то оно вот, вот доза вот простоты этой общности, вот куда-то она улетучивается. Тоже по разным объективным причинам. Но если читать или вспоминать книгу «Деяния апостолов», мы увидим, что они этим жили. Помните, вторая глава, как нам показывает жизнь церкви. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Они очень любили Писание. В преломлении хлеба, в молитвах, в общении. То есть все их магнитом тянуло там, где Христос пребывает. Сегодня на людей нужно влиять, убеждать. Друзья, вы должны, вам нужно, вам полезно, вам необходимо, хорошо было бы. Тогда, мне кажется, просто толпы народа окружали те места, где они собирались, для того, чтобы слушать Слово Господне. Они жили этим. Вот это элемент или признаки настоящего спасенного сердца. Когда христианина нужно заставлять слушать Слово Божие, ну не странно ли это? Либо это болеющий христианин, да, вот как больной человек, который ему кушать не хочется и пить не хочется. Либо он мертвый, которому вообще и не то, что не хочется, не может, если бы и захотел. Живой человек, он проявляет вот этот интерес, эту способность естественную. Я хочу есть и пить. И это Слово Божие, и это молитва, и это общение, и это возможность вот этой вот общности, которая соединяет людей друг с другом, как братьев и сестер. Это мы все находим в книге «Деяния апостолов». Посмотрите, центром проповеди, что их было. Когда они собирались, допустим, Петр или какие-то другие братья, когда мы читаем во второй главе, потом в других главах, всегда в центре проповеди был Христос, распятый, воскресший и вновь грядущий. Они всегда были честны. Когда нужно было говорить проповедь покаяния или призыв к покаянию, Петр говорил это и делали. Покайтесь и уверуйте в Иисуса Христа. И никаких трюков, никаких уловок для того, чтобы психологически обработать человека. Прямо человек должен был услышать, если ты духовно мертвый, слушай, может быть, Слово Божие тебя пробудит. Но в центре этой проповеди был Христос. Никакие обещания вот какой-то красивой физической, психологической, долголетней жизни здесь на земле. Покайся, уверуешь и будешь прощен. Если посмотреть, опять-таки, кратенько на сердца верующих, насколько они были дружелюбны друг к другу, милостивы, насколько они заботились друг о друге, насколько они были щедры. Помните Варнаву, который, никто его не простил, взял, пошел, продал свое имение, принес к ногам апостолов и этим самым выразил то, что мои ценности – это не земные ценности, а небесные ценности. Я знаю, что я без этого проживу. Земля, которая у меня есть, это Божья земля. Он дал на время, он заберет. Но пока я пользуюсь, это тот ресурс, который я могу отдать, чтобы оно служило Царствию Божию. С другой стороны, мы видим, что также грех, который проникал в церковь, Бог его разоблачал. Как Анания и Сапфира, и строго наказывал. И люди, которые это видели, они понимали, о, это не просто группа или клуб религиозных каких-то там любителей, исследований пришествия Мессии. Это народ, среди которого живет сам Бог. Бог себя таким образом проявлял. Посмотрите, как они относились к гонителям своим, которые их преследовали, ненавидели. Помните Стефана? Благословлял и молился. С любовью и терпением, с заботой о том, что люди, которые не знают, что делать, чтобы Бог открыл их разумение, чтобы они уверовали, спаслись. Как они относились ко всем нациям? Вы видите, как незаметно Дух Святой вкрапляет в то, чтобы создать образ о церкви. Ни у кого не сложилось впечатление, что это секта какая-то, узкого направления в выборе этноса, например. Помните вот этот вот случай, когда ефиоплянин ехал, и Филипп к нему подошел, и они общались. Этот чертенький уверовал, один из первых африканских братьев. Это сигналы к тому, что церковь – это многонациональное сообщество. Нет церкви черных, белых, желтых, красных. Это церковь всех этносов вместе, потому что Христос – Спаситель всего мира. Еще один интересный момент. Когда распространялось Евангелие, никогда Евангелие не насаждалось мечом и угрозами, в отличие от некоторых религий, которые заставляли. У нас есть в истории церкви печальные странички о крестовых походах и какие-то другие вещи. Но я вам хочу сказать, что, скорее всего, это нужно воспринимать, что это не крестовые походы, а политические походы. На щитах и где-то там были нарисованы кресты. Ничего общего эти люди с Евангелием не имели. Но если смотреть на оригинал, вот Деяния апостолов, да, вот на то, как рождалась церковь, мы видим, что была проповедь Евангелия, наполнена с огромной любовью. Последнее, что можно сказать об этой книге. Люди 100% жили бескомпромиссно. Они понимали, это мир и его ценности, а это Христос и его ценности. Вот теперь соберите это все вместе. Вы увидите вот эти ингредиенты этой соли. Почему она может быть соленая? И когда Господь говорит, вы соль миру, я рассыплю ее, и вы будете сдерживать этот мир от разложения. Вы увидите все эти качества света, что он не просто где-то светит, но он бесполезный свет или отражение какое-то, а на самом деле указывающий путь к Спасителю. Вот это именно книга «Деяния апостолов». Хотя Лука заканчивает эту книгу, этой историей, повествованием, что Павел все-таки добирается в Рим, но это судебное разбирательство, но посмотрите, история церкви, она не заканчивается. У этой истории нет конца. У нее нет даже многоточия. У этой истории славное продолжение. В этой книге есть еще одна глава. Тогда, как я говорил, да, когда Господь соберет свой искупленный народ, церковь всех вместе, тогда начнется новый этап торжества и славы в присутствии этого жениха, главы Церкви Иисуса Христа, когда Он соберет всех своих в Царстве Своем. И там церковь будет иметь вот это славное продолжение. Давайте мы вместе с вами прочитаем остаток этой главы, 28 глава, с 11 стиха до конца главы, и мы посмотрим на развитие этого сюжета, то, что Лука записал, что с Павлом произошло. Мы сделаем некоторые выводы из этой книги и будем совершать вечерю Господню. 28 глава книги «Деяния апостолов», читаем с 11 стиха. «Через 3 месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуры, зимовавшем у того острова, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 3 дня». Оттуда, отплыв, прибыли в Ригию. И как через день подул южный ветер, прибыли во 2-й день в Путиолы, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узника военачальнику, а Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи, братья, не сделал ничего против народа или отеческих обычаев. Я в узах из Иерусалима передан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, я вынужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не для того, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и позвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, потому что за надежду Израилеву обложен я этой цепью». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали от тебя из иудеев, и из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, убеждая и приводя свидетельства об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же согласны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: „Поди к народу этому и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И так да будет вам известно, что спасение Божье послано язычникам, и они услышат». Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие, уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением беспрепятственно. Итак, сделаем разделение этого отрывка на 2 такие большие части. С 11 по 16 стих мы посмотрим путь из Мальты, где они зимовали, в Рим, и потом с 17 стиха по 31 мы посмотрим саму беседу апостола Павла с иудеями, почему он их вызвал и что происходило. Мы не будем вдаваться в детали, просто мы бегло, подобно паруснику, пройдем, по крайней мере, в этой первой части. Артем, можно бы тебя попросить включить снова карту, чтобы мы увидели, что происходит? Вот смотрите, слева наведи курсорчиком, где Мальта. Левее поверни, вот так, еще. Вот Мальта, видите? Там зимовал Павел. Потом они пересаживаются на Александрийский корабль, неважно, как он назывался, потому что многие историки в такие детали вдаются, что, мне кажется, они больше отвлекают, чем помогают. Вот, смотрите, первая их высадка или остановка была в Сиракузах, это на тот момент столица Сицилии. Потом они в Ригию перебираются, видите, рука левее. Вот, спасибо. И потом они направляются на север, уже к материку, да, в Путиолы. Вот давайте мы здесь немножечко остановимся. Очень интересно, на пути к Риму Павел останавливается в этом городе Путиолы в продолжении 7 дней. Возможно, там какая-то была выгрузка, погрузка, может быть, опять обмен какими-то людьми. Но Бог даровал благодать 7 дней, чтобы Павел был с учениками, с группой верующих людей. Посмотрите, как интересно. Верующие в Риме, это от Путиол к Риму, ну, было приблизительно где-то километров, может быть, около 100. Может быть, чуть-чуть меньше. И вот откуда верующие в Риме без мобильной связи, без почты на тот момент узнали, что Павел движется к ним? Мы читали, да, что братья, услышав об этом, тамошние, идут навстречу Павлу. Одна группа идет ему навстречу, и они встречаются с ним в этой, на Апиевой площади, это город назывался, это вот где-то 70 километров, они прошли от Рима. А другие 53 километра, вот этот город, 3 гостиницы. И одна и другая группа встречаются там с Павлом. И вот сказано, что он обрадовался. Вы представляете, какая для Павла честь была? И она была еще умножена в несколько крат по той причине, что Павел их никогда в жизни не видел. До этого он писал послание в Рим. Когда он был в Коринфе, он написал послание в Рим. И люди знали, кто такой Павел, слышали о нем много, но его тоже никогда не видели. Я представляю себе это торжество этой братской встречи, вот этого вот восторга, который испытали они в этот период. Это сказано, да, что очень тронуло или обрадовался апостол Павел. Итак, посмотрите, они приходят в Рим, 16 стих. Вся эта группа заключенных, которые вместе с ними был апостол Павел, их передают, не знаю, по своим статьям или по степени их преступности в какие-то другие руки. Но Павлу, в силу того, что в нем два судебных разбирательства было и не нашли в нем никакой вины, ему разрешают быть под домашним арестом. Но он прикован цепью к этому воину. Я не буду говорить, как Павлу было больно, он натер руку этой цепью, и он так страдал. Я думаю о бедном воине, который 2 года, вот это вот караул менялся. Они слышали этого Павла постоянно. Вот это судьба у этих людей. Кто к кому был привязан? Павел к ним или они к Павлу? Они думали, надо же мне, на работу заступил. Опять буду этого мужика слушать. И так 2 года. И вот эти вот люди менялись, и я представляю, что это возможно, да, это были наши, ну, это наши братья во Христе, которые слушали Павла, могли задавать ему сколько угодно вопросов. Но Бог милостив к нему, и в этом случае, что Павел под домашним арестом, он не стеснен, к нему можно приходить. Более того, в греческом языке сказано, что он арендовал дом. Это был или жилье, в котором не казенные какие-то стены. Павел мог выбрать себе, где он хотел жить. Возможно, этот дом находился близко к притории, где вот эта вот караульная система могла меняться, где Павла могли на допросы вызывать, и он не должен был там через весь Рим ехать. Кстати, я уже говорил, да, что Павел никогда не был в Риме. Павел никогда не видел этот город. Это столица империи была. Это потрясающий город был в воображении своем, как внешне, так и по своему статусу. И вы знаете, что историки говорят, что Рим на тот момент, где-то население его было порядка 2 миллионов человек. Третья часть населения – это были рабы. Еще столько же, где-то 1/3 были господами этих рабов. И все остальные, это были военные и чиновники, которые за счет всей этой группы просто шиковали и жили очень комфортно. На этот момент историки говорят, что в Риме проживало порядка 50 тысяч евреев. Если вы помните, когда мы изучали 18 главу, сказано было, что император Клавдий повелел всем евреям убраться из Рима. Мы не знаем причин. Но мы уже сейчас находим, что они снова вернулись. При императоре Нероне, возможно, поменялась какая-то политическая составная отношение к народам, и снова евреи пришли в Рим. Вот вторая часть, более ключевая, серьезная, которую мы рассмотрим, с 17 по 31 стих. Вот это тогда, когда Павел уже свидетельствует иудеям в Риме. Все, Артем, можно карту убрать, спасибо. 17 стих. Через 3 дня, вот смотрите, как только они приехали, не откладывая ни через 3 недели, пока он оклемается после всех этих неудачных поездок и всех этих трудностей, то, что было на Мальте, сразу же, через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: у этого человека, если вы заметите его характер, он всегда во всем доминирует, и у него всегда есть какой-то план. Даже если он привязан к кому-то, у него всегда есть какая-то стратегия. Он приглашает знатнейших из иудеев, возможно, это были начальники синагог, возможно, местные проповедники, возможно, старейшины. Немножечко дальше в тексте мы находим, что пришла послушать его очень-очень большая группа людей. В Поэтому Павел приглашает их для того, чтобы с ними объясниться, объяснить суть проблемы. И вот с 17 по 20 стих он объясняет им, говорит: «Мужи, братья, дорогие мои, я вам хочу сказать», вот смотрите, идет напережение, чтобы они предвзято уже к нему не относились. «Я хочу вам сказать, что моя причина, почему я здесь, заключается в том, что меня незаконно оклеветали и осудили. В том, что я якобы был святотатцем против храма, да, богохульником против закона Божьего и каким-то бунтарем против римского права». И он говорит: «Это неправда». Они ему отвечают и говорят: «Ну, мы ничего не слышали». Я подумал, да, что они не могли слышать, потому что, возможно, за вот этот период навигации Павел с этой группой первый, кто прибыл в Рим, потому что невозможно было добраться в этот период. Даже если те, которые одиночные люди приходили, они ничего не могли сказать о Павле. Возможно, они не знали этой ситуации. Но уже Павел 2 года был в Кесарии под заключением. И он им объясняет. Но он говорит, почему его арестовали. Вот смотрите, как он незаметно начинает вызывать это любопытство этой темы. «За надежду Израилева меня судят». Или пытались осудить. В чем была надежда Израиля? Мессия. Мессия. Но проблема не в том, что они и те, и другие не ждали Мессию. А проблема в том, что каждый ожидал его на своих условиях. Помните, даже ученики, когда Христос направлялся в Иерусалим, уже начинали делить места в правительстве. Уже мама сыновей Зеведеевых просила: «Дай одному быть министром, другому вице-министром или президентом». Потом другие братья тоже обиделись, и между ними вот какой-то скандал произошел. Так они мыслили, что Мессия – это политический царь, который решит все проблемы. Начиная от социальных вопросов, пищи и питья, заканчивая благополучием и свободой от всякой оккупации. Но Мессия их разочаровал, потому что он пришел на своих условиях установить царствие внутри жизни, личности человека. И они ожидали. И Павел говорит: вот надежда Израилева. И все, что связано с Мессией, это связано с его воскресением, с его славным триумфом. Посмотрите, снова и снова Павел говорит: я здесь не с тем, чтобы обвинять мой народ. Как раз-таки мой народ обвинил меня. Я здесь по той причине, чтобы мне защищаться. Лидеры говорят, что мы с тобой встретимся, нам обязательно нужно определиться с временем. 21 стих, они говорят, что давай мы соберем группу, подготовимся, и мы это устроим. Я сказал 21-23 стих. Посмотрите, они начали с 22 стиха и немножечко ниже. Павел у них вызывает интерес, потом они встречаются, они общаются. Лука отмечает, это свойственно Павлу, что их беседа происходит с утра и до вечера. Это потрясающая возможность Павлу изложить все в деталях. Я допускаю, что он очень подробно рассказал все, как он сам лично уверовал, кем он был до уверования, как Бог его встретил, что с ним произошло и почему он такой, какой он есть. И потом он ссылается на Писание Моисея, он объясняет им, истолковывает, как сказано было в Пятикнижии, в Псалмах, пророках, для того, чтобы эти люди услышали и уверовали об Иисусе Христе. Посмотрите на закономерность. Вот 24-25 стих, вот чуть-чуть вот где-то в этой группе стихов. Вот закономерность Евангелия, проповеди. Одни убеждались, а другие не верили. Вы увидите снова, что во всей книге «Деяния апостолов», когда появляются проповедники, реакция абсолютно одинаковая. Кого-то наизнанку выворачивает, а кто-то обтекает, и ему все равно. Знаете, я уже достаточно давно проповедую, Я наблюдаю за людьми даже в разных церквях. Вот видно, когда у людей есть интерес даже не к тому, что что-то новое читается или что-то объясняется не так, как другие проповедники объясняют, а есть внутренняя потребность и интерес к Слову Божьему. И из тех, кто как будто бы просто в жесткой танковой броне, непрошибаемый, без всякого интереса, с полной апатией, с полным безразличием, с скукой и тоской в глазах, воспринимают вот эти вот нудные минуты или, как им кажется, недели и месяцы этой проповеди. То же самое в то время. Одни поняли: о, Павел, ты разложил нам по полочкам все, что о Мессии сказано. А другие не верили. Когда приходит истина Евангелия, она разделяет общество. Для этого она предназначена. Истина всегда отсеивает ложь или отделяет истину от лжи. Свет всегда отделяет тени от того, что мы видим, и того, что мы не видим. Для этого предназначено одно и другое. Посмотрите на реакцию Павла с 25 по 28 стих. Он цитирует Исаию. Кстати, Исаию цитирует в Новом Завете 6 раз именно этот отрывок. И вот здесь суверенность Бога и ответственность человека. Когда люди слышат Евангелие, но их уши закрыты, глаза закрыты, сердце закрыто. Я не буду комментировать сейчас это, я просто что хочу сказать. Бог на протяжении всей истории с огромной любовью к Израилю обращался к нему ради спасения и всегда посылал к нему пророков. И эти пророки, несмотря на закрытое сердце, шли и проповедовали. Кстати, этому Исаии Бог сказал: иди проповедуй этому народу, который слушать тебя не будет. Это все равно, что сказать: иди на работу, тебе денег платить не будут. Более того, тебя еще побьют за то, что ты будешь делать. Тебя будут высмеивать за твою проповедь. И он пошел, но он спрашивает: Господи, а до каких пор мне проповедовать? И Бог ему дал признак, когда это все закончится. Но он шел к этому народу. Вы знаете, вот это последнее Божье обращение к Израилю. Последнее официальное Божье обращение через своего пророка к Израилю, когда он собрал этих лидеров, больше голос Божий к нему не звучал. Через 10 лет вот эти вот римские орлы со своими знаменами стремительно ворвались в Иерусалим, в Израиль в целом и стерли его с лица земли. Каких-то 10 лет у них было возможности, чтобы пробудиться, прийти в себя и принять Мессию. И Бог незаметно через этого узника обращается к ним и благовествует им. Потом разрушен был храм, разрушен Иерусалим, миллионы людей были убиты, и миллионы людей просто были рассеяны. Это продолжалось 2000 лет. Вот так Бог распорядился с неверием тех людей, которых Он по-особому любил. Я хочу сказать, если среди нас есть какие-то скрытые антисемиты, Бог обязательно вернется в Израиль. Мы сегодня в начале собрания читали о Новом Иерусалиме. Иерусалим будет столицей мира для спасенных. Бог верен своему обетованию. Израиль будет снова возрожден, снова будет восстановлен, снова будет принят и снова будет любим. И знаете, почему сейчас он в отпадении? Ради того, чтобы мы с вами, язычники, о которых Павел сказал: ваши уши закрыты, но уши язычников будут открыты. По Божьей благодати, чтобы и их приложить к народу Божьему, чтобы они стали тоже одним стадом у одного пастуха. Ну и последние несколько штрихов, друзья. Павел жил 2 года в Риме, сказано, на своем иждивении. Я не знаю, откуда у него были деньги. Скорее всего, церковь заботилась о Павле. А почему он 2 года был? Потому что по римскому праву спорное, запутанное дело должно было рассматриваться в течение 2 лет, не больше 2 лет. Если в течение 2 лет против обвиняемого не было представлено аргументированных обвинений, доказательств, С этого человека, с подозреваемого, снимались всякие обвинения, его провозглашали оправданным, невиновным, и его отпускали на свободу. Поэтому Павлу нужно было 2 года быть вот в этом процессе. Что делает Павел за 2 года? Толпа людей обращается, и очень много ценных посланий он пишет, о которых мы с вами будем говорить немножечко позже. Я хочу, чтобы мы сделали достаточно быстро, вот сжато, краткое резюме служения апостола Павла, его кредо, его стандартов, по которым он помогал ему служить, и которые сегодня может являться для всех нас. Что было, или кто был, или что было его кафедрой? Или другими словами, где он проповедовал? Ответ везде. Где бы Павел ни был, в синагоге, на рынке, в домах, в тюрьме, на корабле, на острове, где бы он ни был, он всегда проповедовал. Это был его образ жизни. Это просто такое того времени Google, да, который все знает, который все может. Нажми на любую кнопку, задай вопрос, он тебе все ответит, что касалось веры в Бога. Этот человек вот, был во всем этом компетентен. Посмотрите, какой была его методика, или как он проповедовал. Первое. Он проповедовал всегда с любовью. Где бы он ни появлялся, он был обращен к Израилю. Первое, он всегда приходил в синагоги, он находил свой народ, и он проповедовал им. Он был привязан к своему народу. Даже те, кто его били, те, кто ненавидели его, он всегда был обращен к ним, он любил свой народ. Во-вторых, он проповедовал текстоцентрично. Всегда в проповеди было не то, как сегодня многие могут сказать, я так думаю, мне кажется, скорее всего, вероятнее, нужно вот так и вот так. Он всегда говорил, так говорит Слово Божие. И здесь в нашем отрывке он ссылается на тексты Моисея. Он приводит аргументацию Писаний из пророков и псалмов для того, чтобы авторитет не в нем был, а в истине Писания Божьего Слова. Еще один момент. Когда он проповедовал христоцентрично. Он брал текст, но все вел к Иисусу Христу. И догадайтесь, по какой причине. Нет креста, нет спасения. Все остальное просто сухая религия, которая будет похожа на все остальные мировые религии. Нет Мессии, нет смысла. Эта проповедь была христоцентричной. И еще один момент интересный. Павел всегда проповедовал с чувством срочности. Он не петлял вокруг да около, он всегда говорил конкретно и прямо. Он понимал, что с этим человеком, с которым я встречаюсь, возможно, я вижусь в последний раз. И он должен услышать Евангелие. Он всегда проповедовал смело, он проповедовал честно, он проповедовал неустанно. Нужно было с утра до вечера, он это делал. И последнее. Кому он проповедовал? Кто была его аудиторией? Проповедовал всем. Проповедовал всем иудеям и язычникам, образованным и необразованным. Для него не имело значения никого, и он в своих посланиях писал, что «я это делаю для того, чтобы спаслись, по крайней мере, некоторые». И у меня есть целый список еще. Я это, наверное, использую тогда, когда мы начнем изучать послание Павла, что у него была возможность еще жить на свободе где-то порядка 3 лет. После этого его Нерон оправдал и освободил, и Павел был свободным человеком в этом смысле слова, и он посетил много церквей. Если вы почитаете второе послание Тимофею, вы увидите, что это то послание, когда он пишет уже из второго заключения. Второе заключение уже не было таким, скажем, удобным или мягким, оно было очень жестким. Он жил в одиночестве. Он жил в холоде, он жил в голоде. Рядом с ним не было команды, друзей, никого. Приблизительно в 67-м или в 69-м году, промежуток этих 3 лет, Павла как язву общества, как отброса общества, позорно обезглавили, так говорит традиция. И где-то в пределах Рима его выкинули просто на свалку, как отребье, что-то ненужное. Вот так закончил свою жизнь величайший апостол, апостол язычников, наш брат во Христе. Лука заканчивает эту книгу, повторю, но эта история не заканчивается. Мы с вами — это продолжение истории. Мы с вами — плод труда Павла, этих всех святых братьев и сестер, которые полагали свою жизнь для того, чтобы Евангелие Христа достигло вас, чтобы такие свидетельства, как мы сегодня слышали, могли продолжаться и продолжаться до дня пришествия Христа. Давайте мы встанем, совершим молитву. Отец наш, мы поклоняемся Тебе с благодарными сердцами за Господа нашего Иисуса Христа, за Слово Его вечное, за Слово Его славное, чистое, за Слово Его живое и действенное, которое способно исцелять сокрушенные сердца, возрождать мертвые души, мертвый дух человека и давать ему жизнь. Благодарим Тебя, что, изучая книгу Деяний апостолов, мы вместе с народом Твоим прошли этот этап, эту веху развития ранней церкви, где мы увидели Твою благодать. Мы видели этих людей, которые от всего сердца любили Тебя, которых любил Ты и хранил и заботился. Благодарим Тебя за верных Твоих, таких как Павел, Лука, Марк, Варнава, Трофим, Аристарх, многие другие, имена которых не отмечены в этой книге, которые всю свою жизнь посвятили Тебе, чтобы Евангелие пришло в нашу местность. Благодарим Тебя, Господи, что, изучая это Слово, мы можем видеть, какой должна быть Церковь. Сегодня с радостью мы хотим поклониться Тебе, Господу нашему Иисусу Христу, который жил в человеческом теле среди людей, который отдал свое тело, и оно было истязуемо и ломимо ради искупления наших грехов, который пролил свою драгоценную кровь ради того, чтобы омыть все наши грехи, прошлое, настоящее и будущее. Мы хотим исполнить Твою заповедь с народом пред лицом Твоим, Господи, чтобы почтить Тебя, прославить Тебя, возвеличить Твое имя. Все мы преклоняемся пред Тобой, потому что мы не страдали из-за своих грехов на кресте, и гнев Отца никогда не был обрушен на нас из-за наших грехов. Но все пало на голову нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому Тебе мы поклоняемся, Тебя мы благодарим и Тебя славим. Благослови, Господи, всех, кто будет принимать участие в этой трапезе. Пусть эта причастность к Тебе обогатит снова нашу веру. Поэтому Ты сегодня смотришь на нас, словно мы были на кресте, и словно гнев Отца мы испили полной чашей. Поэтому Ты смотришь на нас через эту славную жертву Христа. Нам очень сложно понять весь этот замысел искупления, но мы принимаем это как факт, верой, то, что Ты создал нас, в нас, эту свою славную благодать. Тебе честь, слава и хвала Богу нашему, Спасителю нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.